Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 декабря 2021 года. Каббалистический словарь. Блиц-ответы. Вопрос. Что означает обувь человека? Ответ. Обувь – это экран между человеком и землей, эгоистическим желанием. Снять обувь означает, что он уже не нуждается в отделении, отторжении, отдалении от земли, от своих желаний. Или он исправлен, или это особая земля. Вопрос. Что значит слышать и видеть? Ответ. Речь идет о постижении или на уровне бины – слышать, или на уровне хохма – видеть. Вопрос. Что это за закон Творца не брать заклятого? Ответ. Это значит, что то, что невозможно исправить, не надо пытаться исправлять. Ты не можешь брать то, что не подвластно исправлению. Вопрос. Что означает, что Йошуа состарился, вошел в лета? Ответ. Это значит, что он достиг уровня хохма, света жизни, потому что старик, закен, это тот, кто освоил уровни хохма выше уровня бины. Вопрос. Что такое город-убежище? Ответ. Город-убежище – место, где может скрываться тот, кто не по злому умыслу причинил вред другому. Это значит, что Творец его подставил. Со стороны людей он может получить наказание, а со стороны Творца на нем нет никакой вины. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 27 сентября 2021 года.
Радиоверсия.
По закону корня и ветви. Вопрос. Как вы относитесь к библейским чудесам? Раступившееся море, 10 казней, мана небесная и так далее. В первоисточниках так и написано, что это чудо. Есть люди, которые верят в это, и есть люди, которые пытаются доказать, что эти события действительно происходили. А каково ваше отношение к ним? Ответ. Я отношусь к этому так, как относятся каббалисты. В мире вообще нет чудес. Все, что кажется нам чудесами, это природные явления, которые могут происходить при особых обстоятельствах, даже в рамках нашего мира. Хотя Библия, Тора, говорит не о материальном мире, а о свойствах высшего мира. Вся Тора повествует только о том, что происходит с людьми, когда они достигают этих свойств. Вопрос. Но по закону корни и ветви эти события могли происходить? Ответ. Да. Высший корень должен хотя бы один раз проявиться в его низшей земной ветви. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 30 ноября 2021 года.
Радиоверсия.
Благословение. Благословением называется высший свет, приходящий к человеку в ответ на его усилия, присоединяющий его и делающий пригодным для духовного действия. И поэтому перед каждым действием нам нужно прийти к благословению. Благословение означает, что я достиг сокращения экрана и отраженного света, и поэтому уже могу получить прямой свет и работать с ним в мере своего благословения. Сила отдачи, обретенная внутри моего желания насладиться, называется благословением. Поэтому перед каждым действием нужно прежде всего достичь благословения. Благословить Творца за то, что дает мне возможность совершить действие с намерением отдачи. Из урока по статье номер 121 из книги Шамати 9 декабря 2021 года.
Радиоверсия.
Просьба о помощи – это главная работа. Просьба о помощи к Творцу – это и есть наша работа. Мы думаем, что просить помощи – это значит не работать. Но духовная работа как раз должна на каждом шагу завершаться именно моей просьбой, когда я связываюсь с Творцом, обращаюсь к Нему через группу и получаю от Него. Я все время обновляю свою связь с Ним. И поэтому наша работа вся основана на молитве, просьбе, благодарении, все время в одном направлении. Я должен постоянно обновлять свой контакт с Творцом, ведь это самое главное. Для того Он мне все это и приготовил, чтобы я построил свою связь с Ним. Из урока по статье номер 121 из книги Шамати 9 декабря 2021 года.
Радиоверсия.
Иранский вопрос. Ядерная эпопея движется к кульминации и в очередной раз поднимает вопрос, который мы отказываемся себе задать. На фоне бесплодных переговоров с Ираном и ускорения его ядерной программы, Израиль решил приобрести оружие на 5 миллиардов шекелей, помимо плановых закупок. Глава Моссада публично пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерной бомбы. Америка адресует Аятолле невнятные угрозы. Между тем, в Тегеране явно царит комфортная атмосфера. Здесь никому ничего не должны. Напротив, здесь открытым текстом заявляют о разработке наступательного ядерного арсенала и требуют отмены санкций в качестве жесткого предварительного условия. Полагаю, в мире нет наивных политиков, полагающих, что дипломатия поможет кардинально разрешить эту проблему. Дипломаты лишь тянут время, пока различные силы пытаются использовать ситуацию в краткосрочной или долгосрочной перспективе. По сути, дело не столько в Иране, сколько в тех, кто последовательно прокладывает ему путь к созданию атомной бомбы. Впрочем, и это лишь часть картины. Так или иначе, государство, открыто провозгласившее своей целью уничтожение Израиля, возможно, получит шанс реализовать свою угрозу. И допустить этого нам, разумеется, нельзя. Ведь на нас хватит одной бомбы. Когда речь заходит о выживании, действует простое правило мудрецов. Если кто-то собирается убить тебя, убей его первым. Иными словами, мы приближаемся к военной стадии конфликта, и очень может быть, что у нас не останется другого выхода, кроме уничтожения иранской ядерной программы, со всеми вытекающими. Израиль просто не может позволить себе сидеть и ждать, сложа руки. Ему придется действовать. И какая разница, что об этом скажут в мире? Пусть говорят. Некоторые задаются вопросом. Если Аятолла обзаведется ядерным оружием, какова вероятность того, что он попробует покончить с Израилем? Здесь надо понимать, сама постановка такого вопроса, само его наличие уже требует упреждающего удара. Нельзя играть в рулетку со смертью. Что же касается ответа, он вполне очевиден. Вероятность велика. Слишком уж благоприятен расклад. Возможность разделаться с сионистским образованием, не рискуя ни собой, ни своей властью. Какую бы цену ни заплатил Иран, для его лидера она будет несоизмеримо ниже выжженного пепелища на месте Тель-Авивской агломерации. Тем более, что выжечь ее можно как бы не подставляясь, посредством своих прокси-формирований, например, Хизбаллы. Так что угроза Израилю абсолютно реальна. Аятолла – человек идейный, религиозный, амбициозный. Он не просто рвется в ядерный клуб. Он жаждет исламского господства, жаждет империи, которая устрашит весь мир и поставит его на колени. Персидские замашки на гегемонию так и не увяли за века, а экономический кризис и санкции лишь подстегивают их вместо того, чтобы сдерживать. И потому ядерное оружие в руках Ирана совсем не то же самое, что ядерное оружие в руках Пакистана или, скажем, Саудовской Аравии. Однако здесь же, как ни странно, кроется и слабое место Аятоллы. Теперь, когда ему помогли почти вплотную приблизиться к ядерной черте, на Западе осознают, что монстр, взращенный с целью ликвидации Израиля и дестабилизации региона, неуправляем и опасен для всех. Разрабатываемые им ракеты дотянутся до Европы. А кроме того, при желании бомбу можно доставить и в Америку. Таким образом, Иран сможет всем диктовать свои условия, а это уже многих не устраивает. Создается двойственная ситуация. Одни стремятся уничтожить Израиль руками Ирана, другим выгодно остановить Иран руками Израиля. Впрочем, нам не стоит чересчур заморачиваться этими раскладами, поскольку для нас, повторю, на кону не геополитические игры, а спасение от смерти. Путь к спасению. Нет ничего удивительного в том, что Иран выступает сегодня в роли очередного злодея, покушающегося на нашу жизнь. Много их было за тысячелетия, разных с виду, но одинаковых по ненависти к нам. В действительности заботит меня не столько Иран, сколько Израиль, инфантильно относящийся к своим врагам и не понимающий сути их побуждений. Несмотря на все пережитое нашим народом, мы, как заведенные, продолжаем рассматривать свои проблемы по отдельности и пытаемся противостоять угрозам так, словно каждая из них специфична и уникальна. Вот и сейчас Израиль ищет ответ на частный иранский вопрос, не замечая, что вопрос этот в глобальном масштабе уже давно задает нам весь мир. Мы упорно отказываемся увидеть картину целиком. Одиночки с ножами, взрывы смертников, ракеты, просвещенный европейский антисемитизм, газовые камеры, иранская бомба, экстремизм ультралевых и ультраправых, резолюции ООН – все это для нас разные вещи, разные опасности, отдельные штрихи, если и связанные в некий узор, то лишь спонтанно. Мы не видим системности, не видим фундаментальных закономерностей, которые заставляют мир ненавидеть народ Израиля с тех пор, как он заявил о себе. Ненавидеть по всевозможным поводам, под всевозможными предлогами, а на самом деле за одну единственную провинность, за давний долг, который нельзя списать. Когда-то мы пообещали миру доброе будущее для всех. Жизнь по принципу любви к ближним, как к себе. Да, звучит несбыточно, планка кажется слишком высокой. Но мы вооружились методикой и показали, что это возможно. Иначе разве смогла бы горстка людей повлиять на судьбы человечества и прочертить такой яркий след в мировой истории? Но потом человеческая природа все же взяла верх, и мы погрязли в изгнании, в отрыве от своего наследия, забыв о том, с чего начинали и к чему стремились. Однако мир не забыл. Для него мы навсегда остались другими, пообещавшими выход из бесконечных раздоров и страданий и обманувшими всех. Евреи стали изгоями из-за отказа от собственных ценностей и попытку стать как все. Народы не понимают этой подоплеки, не знают о глубинных корнях своей ненависти. Но нам-то пора наконец докопаться до истины и объяснить ее другим. Пора завершить начатое. Иначе мы лишние в этом мире, и он продолжит отторгать нас всеми силами, желая навсегда разрешить еврейский вопрос. Спасает нас только наша критическая роль в общей системе, которой мы по-прежнему необходимы для прорыва. Но спасает не от катастроф, а лишь от полного уничтожения. Вот почему я призываю еврейский народ к внутреннему единству, которое придаст ему силы и позволит возродиться по-настоящему. Только так мы победим своих врагов. Не оружием, а делом, которого они безотчетно от нас требуют. Только так мы выживем на этой земле и дадим миру пример сближения сердец, пример новых отношений, базирующихся на нашей исконной основе, заложенной когда-то Авраамом среди пошедших за ним учеников. Оттуда, из их единения, берет начало народа Израиля, и ничто, кроме единения, ему не поможет. Прочие средства – лишь дипломатия, обеспечивающая до поры до времени окно возможностей. Не разобравшись с собой, мы не разберемся с врагами. Отобьемся от Ирана, появится кто-то еще. Как сказал пророк, нет мира нечестивым, в смысле разобщенным и помышляющим только о себе. В таком состоянии мы не способны защищать эту землю, поскольку заняты междоусобицами и ради них готовы на все. Готовы даже принять в правительство своих врагов. А уж те отлично знают, как использовать ситуацию, чтобы ослаблять нас и дальше. История современного Израиля до настоящего времени – это история болезни, история разброда и прогрессирующей слепоты, история заблудших поколений, воспитанных идеологиями, обрядами, политикой, газетами и телевидением. У подлинного народа Израиля одна идеология – единство сердец, самоотдача, интегральная взаимосвязь, взаимное поручительство. Все прочее – игрушки, из которых пора уже вырасти. Но мы никак не наиграемся, никак не оторвем глаз от того, что подсовывают нам под видом фактов и новостей. Спустя тысячи лет мы не изменились, все так же не желаем исправить себя и не чувствуем того, что назревает. Нет, бояться нам надо не Ирана, а разобщенного Израиля, внутренне деградирующего, плененного средствами массового оболванивания и по своей воле отказывающегося от доброго завтра для себя и для мира. Бояться надо того, что мы останемся слепыми, прозеваем свой шанс, упустим билет в будущее среди вороха фальшивок. А когда откроется запись на следующий рейс, не знает никто.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.